Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам горячие сетевые дискуссии последних дней. В этом выпуске речь пойдет о критике Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского и реакции украинцев, а также о том, как в России отметили 25-летие со дня смерти Анатолия Собчака. На прошедшей неделе президент США Дональд Трамп несколько раз выступал с резкой критикой Владимира Зеленского. Трамп назвал президента Украины диктатором без выборов и возложил на власти Украины ответственность за то, что в стране продолжается война. Зеленский, в свою очередь, обвинил Трампа в распространении дезинформации, инспирированной Россией. Критикуют Зеленского и некоторые проукраинские комментаторы. Ему нужно сменить тон в общении с администрацией США, пишет политический обозреватель, бывший украинский дипломат Олег Шарп.
Еще можно все исправить. Можно. Но надо полностью переключиться с военной дипломатии. Нам все должны, потому что мы жертва, а поэтому оставляйте деньги и оружие, сколько мы скажем, по эту сторону двери и закрывайте ее с той стороны. Потому что привыкли так делать. Так больше не будет. Как я уже сказал, менять в дипломатическом подходе нужно все. Менталитет, тон, подходы, одежду. В противном случае россияне будут сближаться с американцами все больше, а украинцы останутся на маргинальном поле мировой политики. И даже помощь европейцев только отвлечет для нас такой сценарий. Украинцы показали выдающиеся результаты на поле боя, благодаря мужеству, патриотизму, выдержке. Но пришло время профессиональной дипломатии. Без детских оскорблений, без быкования, без военных френчей и имиджа перманентности. Жертвы. Дело только за исполнителями.
Другие уверены, что Дональд Трамп давно питает к Владимиру Зеленскому личную антипатию, и в их отношениях сложно что-либо изменить. В числе таких комментаторов политолог Станислав Белковский.
Здесь и личная неприязнь Трампа к Зеленскому, которая становится все более очевидной. И она не связана с тем, что делает или не делает Зеленский. Это столкновение двух демонстративных личностей, о чем я давно предупреждал. Двух людей, для которых цель главное быть великими, а инструмент достижения цели – постоянное привлечение к себе внимания. И они столкнулись на одной поляне. При этом Зеленский неожиданно оказался великим раньше Трампа. Ведь он стал кумиром просвещенной Европы еще в 2022 году. С тех пор этот статус кумира, естественно, несколько поблек и рассосался. И сегодня Зеленский не тот. Кумир, который был 3 года назад, тогда его сравнивали с Черчиллем и абсолютно заслуженно. Но Трампа-то просвещенная Европа, мягко говоря, не любит. Часть ее презирает, а часть ненавидит. И вот этого просвещенной Европе Трамп простить не может. Именно с этим связана его борьба с Европой, с Евросоюзом. Ну, мы говорили о том, что ему удобнее иметь дело с отдельными частями, кусками и фрагментами Евросоюза, а не Евросоюзом в целом, и это тоже правда. Но он не любит просвещенную Европу, хочет ее наказать за антитрампизм. Здесь и Зеленский попадает под раздачу, потому что он, так сказать, европейцы его вскормили, они сделали. И Байден его вскормил, они сделали Зеленского великим. В то время как великим по-настоящему в мире может быть только Трамп. И больше никто. Поэтому, независимо от того, как вел бы себя Зеленский, он все равно подвергся бы жесткой агрессии со стороны Трампа. И совершенно очевидно, что Трамп хочет Зеленского убрать с поста президента Украины. Получится у него это, не получится, другой вопрос.
Дональд Трамп никогда не вел себя как проукраинский политик, пишет политический аналитик Андрей Никулин.
Все попытки задним числом сейчас гадать и заламывать руки, мол, если бы тогда-то Зеленский вел себя поаккуратнее и выполнял должный комплекс приседаний перед Трампом, то не было бы сегодняшних наездов, напоминают ханжеские причитания моралистки Славочки, мол, если бы Светка одела не зеленую юбку, а желтую, то ее бы не изнасиловали. Игнорируя очевидность, что никакой вины условной Светки здесь нет, за нее давно уже решил все другой человек, и пострадала бы она в любом случае. Как будто просто так Трамп за все 3 года так и не нашел возможности высказать критику в адрес Путина, и наоборот, у него регулярно прорывались комплименты в его адрес. Как будто просто так он уклонялся от любой риторики на тему поддержки Украины. И даже тонны лести, которые вылил на него украинский президент осенью и зимой, здесь не могли помочь. Все уже было решено и определено, кого ломать, давить и жать, а с кем договариваться.
Если бы Украина согласилась на проведение выборов, их результат был бы предопределен, комментирует на своем канале израильский военный журналист Сергей Ауслендер.
Тут кроется одна, есть небольшая такая ловушка и такой нюанс есть важный. Путин, еще это было в декабре 2024 года, он говорил, что если в Украине будут выборы, то все должны голосовать граждане Украины. А на нашей территории находится, и дальше они начали, у них есть такой институт демографических исследований, ну, какое-то такое там государево учреждение, который там насчитал чуть не 25 миллионов украинцев на территории, которая контролируется Россией. Это и оккупированные территории, и, собственно, российская территория, где тоже живут люди с украинским гражданством. Не знаю, что они там делают, но живут. И таким образом, если они вдруг сумеют настоять на том, чтобы эти люди тоже принимали участие, то они могут просто тупо нарисовать результаты выборов, ну, как они Путину там рисовали эти 80 там, или 90% поддержки, вот буквально. Это очень такой важный момент. А если Украина будет проводить выборы только внутри территории, которую она контролирует, они их не признают. Вот есть такая ловушка.
Неудивительно, что российские провластные комментаторы настаивают, что Украине нужно провести выборы. Олег Царев.
Проведи выборы, Зеленский. Нечего прятаться. Ты обязан провести выборы по украинской конституции. Россия провела выборы. Выборы в военное время – обычное с точки зрения истории мероприятие.
Сергей Марков.
Выборы на Украине незаконные, нечестные, все с 2014 года. Все в условиях террора. Критерии открытости выборов, чтобы в них могли свободно и безопасно принимать участие такие украинские политики, как Янукович, Азаров и Медведчук.
Требовать выборов – это все равно, что требовать капитуляции, говорит оппозиционный журналист Сергей Пархоменко на канале Александра Плющева.
Сегодня вопрос о выборах Зеленского – это вопрос о капитуляции Украины. Это такая форма капитуляции или там первый шаг этой капитуляции. Надо это признать, прежде всего, потому что в Украине-то нету на этот счет никаких серьезных разногласий, насколько я понимаю. В Украине-то есть, в общем, понимание и уверенность в том, что да, ни о каких выборах речи идти сегодня не может. Но а тем теперь появляется человек, который говорит, нет, переизберите его. Но ровно так же можно сказать, повесьте его. Ну, такое же тоже может быть. В этой ситуации может быть все что угодно.
Но есть и пророссийские блогеры, которые пытаются рассуждать, кто мог бы прийти на место Зеленского, и приходят к выводу, что другие кандидаты были бы точно так же неудобны Кремлю. Захар Прилепин.
Зеленский – непослушный президент, поставленный кланом демократов. Нужен послушный, поставленный кланом республиканцев. Это может быть Арестович, вряд ли. Может быть Залужный, очень вероятно. Это точно не Медведчук и тем более не Царев. Что будет делать президент от республиканцев? Да то же самое. Велят воевать, будет воевать до последнего украинца. Американцы просто хотят контроля над Украиной. В чем наша радость? Зеленского унижают? Это они не ради нас. Они уничтожают его для себя.
Европа вполне способна поддержать Украину без участия США, пишет российский пропагандист Сергей Мардан.
Не стоит преувеличивать фактор Зеленского. Если завтра он согласится провести выборы, на которых победит Залужный или даже сам Зеленский переизберется на второй срок, чудеса социологии не исключены. Станет ли от этого легче? Нет, не станет. Легитимный украинский президент, какой бы ни была его фамилия, может спокойно отказаться от помощи США и, опираясь на Европу, продолжить боевые действия. Может ли Европа потянуть поддержку Киева в одно лицо? Вполне. Европейцы, конечно, не горят желанием финансировать Киев исключительно за свой счет. Но у них в запасе есть замороженные русские активы, которые можно будет наконец-то конфисковать и отдать Киеву. И даже если США полностью остановят поставки вооружений украинцам, то европейцы смогут покупать американское оружие и переправлять его на Украину.
Рейтинг Владимира Зеленского тем временем после критики Дональда Трампа подрос. Украинский экономист Тимофей Милованов со ссылкой на данные опроса «Градус Ресерч» пишет, что Зеленский теперь лидирует в воображаемой президентской гонке. У него 23%, при этом еще в декабре эта цифра составляла 16% опрошенных. Залужный, у которого было 27%, опустился до 20%. Еще более сильный разброс фиксирует политический аналитик Михаил Шейтельман, который провел подобный опрос среди подписчиков своего YouTube-канала.
На новом опросе, который провели вчера, приняло участие пока 34 тысячи опрошенных. Надеюсь, там добежит тоже до 40 тысяч, чтобы были совсем уже сравнимые результаты. Можете проголосовать внизу по-прежнему. В Телеграме Михаила Стрельмана с Киева есть опрос этот. И вот 66% за Зеленского вместо 37%, 28% вместо 38%, но я сравниваю с прошлым, за Залужного. То есть расклад сил 66% Зеленский, 28% Залужный. И это, еще раз говорю, не говорит о том, что Залужный чем-то плох. Это говорит о том, что сейчас, вот в моменте, те, кто собирался голосовать потенциально за Залужного, пришли к Зеленскому, чтобы, ну, сейчас он нуждается в поддержке. Все, точка. Я думаю, только в этом секрет. У Порошенко вместо 7% осталось 4%, у Тимошенко вместо 1% – 0%, у Разумкова вместо 2% – 0%, у Буданова вместо 6% – 2%, у Белецкого вместо 3% – 1%, у Притула вместо 3% – 1%, у Арестовича вместо 3% – 1%. То есть мне кажется, что большинство голосов ушло вот туда. Все поняли, что сейчас экзистенциальный вопрос, и прям вот не до этого. При этом я ни за кого не призываю голосовать на выборах, к тому же которых нет. И честно, мне все равно, кто победит, Зеленский или Залужный. Я просто рассказываю о том, что происходит в головах наших и в душах наших.
Украинское общество сплотилось вокруг президента, пишут и другие комментаторы. Парадоксальным образом критика Трампа дает обратный результат, констатирует политолог Владимир Пастухов.
Трамп так нарочито наезжает на Зеленского, что у того рейтинг начинает расти как на дрожжах. Еще пару высказываний в духе «украинцы сами себя бомбят» и «твиттер с соболезнованиями родителям распятого мальчика» и результат у Зеленского на выборах, если они состоятся в ближайшее время, будет как у ростовского избиркома – 146%. То есть он безальтернативно выиграет даже то, что выиграть невозможно. И что тогда? В Украине новый старый президент Владимир Зеленский. Просим любить и жаловать. И заметьте, совершенно при этом легитимный, избранный на выборах, который поперек всего продавил Путин. Тот, понятное дело, к Трампу. Как так? Мы так не договаривались. А Трамп ему в ответ. Прости, кумы, ну програв я. Ну ты же видел, как я его мочил в сортире?
В то же время поддержка Зеленского в Украине не монолитна. Многие считают, что ему действительно стоило бы покинуть пост. Для этого даже не обязательно проводить выборы, комментирует адвокат Петра Порошенко Илья Новиков на канале «Глянул Грэм».
Если ты не можешь провести выборы, то не так важно, хорошо или плохо, что ты их не можешь провести. Ну, допустим, ты решишь, что плохо, что не можешь провести. Это что-то изменится? Нет. Но смена власти не обязательно выборы. Все как-то привыкли думать, кто вот как-то топит за Зеленского, что Зеленский уйдет от власти только после выборов. Зеленскому ничто не мешает уйти в отставку. Почему? Военное положение этому не препятствует.
Если бы Зеленский объявил, что не будет баллотироваться в президенты, это помогло бы переговорам, пишет депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
Единственный выход, который я вижу, Зеленский должен выйти и сказать: «Я на выборы не планирую идти». Но выборы будут только тогда, когда США гарантируют украинскую безопасность и прекратят огонь. Таким образом, мы уберем всю эту историю с диктаторами и выборами и сфокусируемся на действительно важных вещах – армии, линии фронта и договоренностях, от которых зависит судьба страны. Все. Это то, что должен делать президент Украины, а не мерить рейтинги.
Все рассуждают о возможных мирных переговорах так, как будто заведомо знают, что Россия и США друг с другом договорятся. Тем временем пока что все выглядит так, как будто Путин в этих переговорах заинтересован меньше, чем Трамп. Он явно тянет время, и непонятно, достаточно ли у Трампа аргументов, чтобы заставить Путина прекратить войну, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
По-прежнему мы не очень понимаем, какие инструменты давления есть у американского президента на российского, чтобы изменить сценарий игры, тщательно продуманный и подготовленный Путиным, и заставить российского президента действовать в одной скорости с американским. Если таких инструментов нет, то придется констатировать, что хозяином положения в этой ситуации, впрочем, с первого же звонка Дональда Трампа в Кремль, является президент Российской Федерации. И никаких реальных возможностей воздействовать на Путина. Если, конечно, Трамп не захочет вернуться к реалистичной политике, усиливать санкции, помогать Украине, у американского президента просто нет и быть не может.
Некоторые комментаторы верят, что в переговорном процессе между США, Россией и Украиной еще возможны сюрпризы. Анатолий Несмеян.
Трамп достаточно опытный переговорщик, и с психологией заключения сделок у него все в порядке. Очень может быть, что Зеленского он сознательно загоняет в угол, делая его положение буквально безвыходным, после чего сменит гнев на милость и предложит руку, но предъявив очень жесткие условия, на которые Зеленский с готовностью согласится, так как альтернатива гораздо хуже. То же и с Путиным. Когда перед тобой маячит резкое улучшение отношений и даже обещание снятия значительных объемов санкций, как бы ни выкручивался российский президент, рассказывая, что они нам нипочем, реальность-то совершенно другая. В общем, Трамп может и Путину в итоге предъявить условия достаточно жесткие, под угрозой потери доброго своего расположения. Так что пока до сделки еще далеко, сейчас идет подготовка и обработка клиентов. Ювелирность заключается в том, что обрабатывают сразу двух и в публичном поле. Если Трампу удастся все это провернуть, то можно будет ему только аплодировать. Он, конечно, крайне хаотичный человек, но не стоит относиться к нему поверхностно.
Это Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен, и вдруг выяснилось, что он может, и вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» с середины января на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В России почтили память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Со дня его смерти исполнилось 25 лет. В Петербурге с помпой прошло поминальное мероприятие, в котором участвовал в том числе Владимир Путин, который обязан Анатолию Собчаку своим карьерным взлетом. Путин посетил кладбище, где возложил цветы на могилу Собчака, а горожане в очередной раз поразились, каким количеством охраны сопровождается визит президента. Сергей Заловкин.
В одной посуде легко умещается маниакальный страх за себя драгоценного, плюс жажда жертвовать сотнями тысяч чужих жизней. Приманить немыслимой суммой алчный народец на греховное дело, сгубить его на чужой земле, а себе уникальному снова прибавить бодигардов, один краще другого. Только на 2025 год затраты на сбережения ВВП и его свиты возросли на четверть – 31 миллиард рублей.
Визит увенчал поминальный вечер с концертом, главным солистом которого снова стал Владимир Путин. В своей речи он описал Анатолия Собчака как государственника, остро переживавшего распад СССР.
Анатолий Александрович с болью очень тяжело воспринял распад Советского Союза. Вот могу с вами поделиться совсем такими вещами, о которых знаю только я и знал он. Но вот сегодня, в день его памяти, скажу. Помню, я был в Смольном на работе, он приехал из Москвы. Сел, бросил какие-то бумаги, посмотрел куда-то вдаль, а потом говорит: «Зачем они это делают?» Я говорю: «О чем вы, Анатолий Александрович? Зачем они разрушают страну?»
Речь Путина саркастически пересказывает кинокритик Зинаида Пронченко.
Сейчас, конечно, главный спикер – президент США, но Владимир Владимирович Путин тоже местами рассказывает много интересного и неожиданного. Вчера на вечере памяти Собчака он поделился личным. «Помню, вернется Анатолий Александрович из Москвы, сядет в кабинете, посмотрит вдаль и молвит: зачем они это делают? Зачем разрушают СССР?» Или «бывало, работаем, решаем проблемы, забегает Куркова с куском гранита и кричит: революция!» Анатолий Александрович снова посмотрит вдаль, а потом отвечает: революция хорошо, но зачем памятник Дзержинскому сносить? Да, вот такие у нас были глубокие и содержательные разговоры в мэрии города, которому он вернул былую славу, несмотря на чудовищные времена.
Путин пытается присвоить себе наследие Собчака, отмечает журналист Игорь Яковенко в стриме с Ксенией Лариной на ее канале.
Я не склонен, так сказать, Собчака рисовать только светлыми красками. Много чего он говорил и делал, и про Украину он говорил много чего. Да. Вот, это исторический факт. Потому что называется из песни, из истории слова не выкинешь. Но, понимаете, у Путина очень хорошо развит инстинкт присвоения. То есть он присваивает, значит, все, что может. Он присваивает, зачисляет в свои сторонники Собчака. Ну, Собчак действительно в какой-то степени был его политическим отцом и, так сказать, союзником. Но, слушайте, когда Путин... На самом деле Путин и путинисты, они присваивают и Пушкина, они присваивают и всю
русскую Высоцкого.
Культуру. Да, Высоцкого, угу. Святое дело. То есть, на самом деле, это вот посмертное присвоение. Это то, чем блистательно владел Сталин, когда он тоже, так сказать, всю, так сказать, русскую культуру присваивал, выхолащивая ее. Ну, то же самое делает Путин. Так что здесь идет сталинским курсом. Ну, правда, масштаб не тот, но он очень старается.
Собчак был по-настоящему популярен, и в Петербурге его помнят, пишет журналист Кирилл Шулика.
Я не могу сказать, что очень часто бываю на могиле Галины Старовойтовой в Александро-Невской лавре. Но там рядом могила Собчака, на которой всегда цветы. Причем явно такие, какие приносят горожане, ибо кривоватые такие дешевые. Явно бабушки, которые смотрели съезд народных депутатов, носят. И вот в реальности это означает, что Собчак был хорошим мэром, профессор, который вернул Ленинграду имя Санкт-Петербург. И он был таким градоначальником скорее дореволюционного образца на фоне всех этих неотесанных пней советской эпохи. Дружил с Ростроповичем, Евгением Лебедевым, да много еще с кем, как и должен был питерский градоначальник. И вот важно понимать, кто помнит первого мэра Москвы Гавриила Попова. Я помню смутно, вроде он живой, дай бог ему здоровья, но большинство уверен, что назовут первым мэром Москвы Лужкова. С Собчаком в Питере такого казуса не будет. И значит, он вошел в историю.
Анатолий Собчак отстаивал идеалы демократии, написала в Телеграме его дочь Ксения Собчак.
Он был прекрасным отцом, верным другом, искренним и интересующимся человеком, честным и порядочным политиком, что в любые времена редкость. Выдающийся юрист, преподаватель, профессор, депутат и мэр. Первый и единственный мэр Петербурга. Остался предан стране в смутное время, когда легко было заблудиться и свернуть не туда. Бороться за свободу и демократию в 90-е. Надо было быть очень храбрым человеком. Или убьют, или замажут грязью. Он смог этого избежать, потому что был смелым, искренним и честным человеком. Мне радостно, что добрым словом Собчака вспоминают даже те, с кем он спорил и ссорился.
Мы не смогли создать аппарат демократического государства, поэтому некоторые структуры до сих пор враждебны демократическому строю. Это прежде всего правоохранительные органы, которые работают, по сути, против демократии, говорил Анатолий Собчак в своем последнем интервью. Вокруг смерти Собчака до сих пор ходят слухи, рассказывает на своем YouTube-канале журналист Кирилл Набутов.
Анатолий Собчак умер в феврале 2000 года, когда Путин только готовился заступить на пост. Он в тот момент был премьер-министром, исполняющим обязанности президента России. Всем было ясно, что он, скорее всего, выиграет выборы, на которые тогда работала, на него в этих выборах работала огромная машина, включая деньги Березовского, телеканалы и так далее. И на этом фоне Собчак, потерявший все, еле-еле оставшийся на свободе, спасенный в том числе усилиями Путина в 90-е годы и вывезенный за границу, где провел довольно долгое время, Собчак, человек без места сегодня, но с громким именем в прошлом, очень многим казался человеком, который мешает неожиданно стартовавшему из-под него Путину. И именно поэтому, когда неожиданно стало известно, что Анатолий Собчак ушел из жизни, это произошло в Калининградской области, во время поездки на какую-то политическую встречу, пошли слухи, 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 такие-сякие, и один из них, озвучивавшийся наиболее циничными политологами, что в случае с Собчаком для Путина нет ничего выгоднее, чем его собчаковская смерть. Потому что иначе нужно было бы решать вопрос, а что делать с политическим учителем, оказавшимся уже в отставке? Какую ему подобрать должность? Сам Собчак говорил негромко, я слышал от него это сам, что должность председателя парламента, председателя Государственной Думы была бы точно для него. Но одно дело частные разговоры, а другое дело факт. Хлоп, и в самый нужный момент, в самый подходящий момент, очищая поляну, уходя, так сказать, от возможных намеков, разговоров, неудобств. Человек уходит из жизни. Нет человека и нет проблемы.
На поминальном вечере Владимир Путин обнял и поцеловал дочь Собчака. И это стало поводом для множества саркастических комментариев. Александр Рыклин.
Путин обнял Ксению Собчак на прощание, покидая концерт памяти ее отца. Если вы не расплакались от умиления, узнав об этом, у вас просто нет сердца.
Мария Певчих.
Ксения Собчак улыбается Путину, жмет руку и знакомит его с сыном. Путин обнимает ребенка и уходит вместе с мамой Ксении Собчак. Давайте не забывать, что Ксения – очень важный оппозиционный деятель, союзник на нашем фланге, жесткий и непримиримый конкурент Путина. И вообще пришла в политику всерьез и надолго.
Личная дружба с Путиным защищает Ксению Собчак от преследования и помогает ее изданиям оставаться на плаву, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Если вы посмотрите, что Собчак делает в рамках своих медиапроектов, что происходит в ее телеграм-каналах, что делается на Ютубе ее руками, наверное, есть какие-то другие площадки руками ее коллег, то вы можете увидеть, что на самом деле медиахолдинг Собчак, который был окончательно собран вот за годы военной цензуры и войны, когда всех журналистов в России преследовали, этот медиахолдинг делает, в общем-то, достаточно достойную, качественную работу. Я легко могу привести много примеров, когда там «Осторожно, медиа» и «Осторожно, новости», они делают просто хорошую работу, которая важна для людей, у которой есть большая аудитория. Но получается, что вот здесь есть такой парадокс, что для того, чтобы иметь возможность делать подцензурную, но достаточно качественную журналистику, которая, может быть, обходит несколько самых острых тем, а в остальном, ну, в общем-то, делает правильные вещи, тебе нужно время от времени целоваться с Путиным. Тебе нужно не только каяться за то, что ты вошел не в ту дверь на знаменитой голой вечеринке, но ты должен демонстрировать свою неприкосновенность. Возможность говорить правду в Российской Федерации сейчас такую почти полную правду, не во всем, конечно, но во многих важных вещах, возможность говорить правду связана с тем, что ты время от времени, там раз в год или чуть реже, или чуть чаще целуешься с Путиным. Ну и, разумеется, не ставишь вопроса о том, каков, так сказать, морально-политический профиль этого человека, потому что, разумеется, он для тебя вне подозрений, твоя личная безопасность и безопасность твоих коллег зависят от доброго расположения диктатора лично к тебе. Очень интересная ниша возникла за эти годы у популярного проекта «Осторожно, медиа». Интересно, что время от времени Ксения Собчак выступает в качестве, конечно, медийной обслуги диктатуры. Наверное, ярче всего это проявилось во время ее интервью с Протасевичем, которое мы обсуждали подробно, как один из самых страшных хорроров прошлого года. Такого рода услуги Собчак регулярно предоставляет, ну, людям, с которыми у нее есть, видимо, личные отношения. Это тоже часть сделки. Это называется, я думаю, держать периметр. Да? То есть вот ты делаешь неплохую журналистику в целом, время от времени оказываешь услуги, и плюс еще целуешься с диктатором, и плюс еще не спрашиваешь о том, чем этот диктатор на самом деле занят в промежутках между тем, как он с тобой поцеловался. Вот если вы так можете все организовать, то у вас с точки зрения вашего медийного процветания в России все неплохо. Другие люди, конечно, этим похвастаться такой биографией, такими связями с вождем, похвастаться не могут.
С вами были «Цитата свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Если вам нравятся наши сетевые обзоры и вы не находитесь в России, лайкайте нас и подписывайтесь на нас на всех платформах. До скорой встречи!
Студия подкастов «Радио Свобода».